Николай Карамзин. История государства российского. Том 7. Глава 1. Государь великий князь Василий Иоаннович. Годы 1505-1509. Василий приял державу отца, но без всяких священных обрядов, которые напомнили бы россиянам о злополучном Дмитрии, пышно венчанном и сверженном с престола в темницу. Василий не хотел быть великодушным, ненавидя племянника, помня дни его счастья и своего уничижения, он безжалостно осудил сего юношу на самую тяжкую неволю, сокрыл от людей от света солнечного в тесной мрачной палате. Изнуряемый горестью, скукою праздного уединения, лишенный всех приятностей жизни, без отрады, без надежды, в летах цветущих, Дмитрий приставился в 1509 году, быв одной из умилительных жертв лютой политики, оплакиваемых добрыми сердцами и находящих мстителя разве в другом мире. Смерть возвратила Дмитрию права царские, Россия увидела его лежащего на великолепном одре, торжественно отпеваемого в новом храме святого Михаила и преданного земле подле гроба родителева. Завещание, писанное сим князем в присутствии духовника и боярина, князя Хованского, свидетельствует, что он и в самой темнице имел казну, деньги, множество драгоценных вещей, отчасти данных ему Василием как бы в замену престола и свободы, у него похищенных. Исчислив все свое достояние, жемчуг, золото, серебро, весом более 10 пуд, Дмитрий не располагает ничем, а желает единственно, чтобы некоторые из его земель были отданы монастырям, все крепостные слуги освобождены, вольные презрены, купленные им деревни возвращены безденежно прежним владельцам, долговые записи уничтожены. И просит о том великого князя без унижения и гордости, повинуясь судьбе, но не забывая своих прав. Государствование Василия казалось только продолжением Иоаннова. Будучи подобно отцу ревнителем самодержавия, твердым, непреклонным, хотя и менее строгим, он следовал тем же правилам в политике внешней и внутренней, решил важные дела в совете бояр, учеников и сподвижников Иоанновых. Их мнением, утверждая собственное, являл скромность в действиях монархической власти, но умел повелевать. Любил выгоды мира, не страшась войны и не упуская случая к приобретениям, важным для государственного могущества. Менее славился воинским счастьем, более опасную для врагов хитростью. Не унизил России, даже возвеличил оную, и после Иоанна еще казался достойным самодержавия. Зная великую пользу союза Мингли-Гиреева, Василий нетерпеливо желал возобновить его. Уведомил хана о кончине родителя и требовал от него новой шертной или клятвенной грамоты. Мингли-Гирей прислал ее с двумя своими вельможами. Бояре московские нашли, что она не так писана, как данная им Иоанну, и предложили иную. Послы скрепили оную печатями, а великий князь отправил знатного окольничего Константина Заболоцкого в Тавриду, чтобы удостовериться в искренней дружбе хана и взять с него присягу. 1506 год. Измена царя Казанского требовала мести. В сие время брат Алигамов, царевич Куйдакул, будучи нашим пленником, изъявил желание принять веру христианскую. Он жил в Ростове, в доме архиепископа. Государь велел ему приехать в Москву. Нашел в нем любезные свойства, ум, добронравие и ревность к познанию истинного Бога. Его окрестили торжественно на Москве-реке в присутствии всего двора. Назвали Петром и через месяц удостоили чести быть зятем государевым. Великий князь выдал за него сестру свою Евдокию. И сим брачным союзом, как бы дав себе новое право располагать жребием Казани, начал готовиться к войне с нею. Дмитрий, Васильев брат, предводительствовал ратию, судовую и конную, с воеводами Феодором Бельским, Шейным, князем Александром Ростовским, Палицким, Курбским и другими. 22 мая пехота российская вышла на берег близ Казани. День был жаркий. Утомленные воины сразились с неприятельскими толпами перед городом и теснили их. Но конница татарская заехала им в тыл, отрезала от судов и сильным ударом смешала россиян. Множество пало, утонуло в Поганом озере или отдалось в плен. Другие открыли себе путь к судам и ждали конной рати. Она пришла. Но государь, сведав о первой неудаче, и в тот же день выслав князя Василия Холмского с новыми полками к Казани, не велел Дмитрию до их прибытия тревожить город. Дмитрий ослушался и посрамил себя еще более. Время славной ярманки казанской приближалось. Магмед Аминь, величаясь победою и думая, что россияне уже далеко, 22 июня веселился с князьями своими на лугу Арском, где стояло более 1000 шатров. Купцы иноземные раскладывали товары, народ гулял, жены сидели под тенью наметов, дети играли. Вдруг явились полки московские. «Они как с неба упали на казанцев», — говорит летописец. «Топтали их, резали, гнали в город. Бегущие давили друг друга и задыхались в тесноте улиц. Россияне могли бы легко взять Казань приступом, она сдалась бы им через 5 или 6 дней. Но утомленные победители хотели отдохнуть в шатрах, увидели там яства, напитки, множество вещей драгоценных и забыли войну. Начался пир и грабеж. Ночь прекратила оные, утро возобновило. Бояре, чиновники нежились под царскими наметами, любовались всем зрелищем и хвалились, что они ровно через год отмстили казанцам убиение наших купцов. Воины пили и шумели, стража дремала. Но Магмед Аминь бодрствовал в высокой стрельнице, смотрел на ликование беспечных неприятелей и готовил им месть за месть, внезапность за внезапность. 25 июня, скоро по восходе солнца, 20 000 конных и 30 000 пеших ратников высыпало из города и с криком устремилось на россиян полусонных, которых было вдвое более числом, но которые в смятении бежали к судам, как стадо овец, вслед за воеводами, без устройства, без оружия. Луг Арский взмок от их крови и покрылся трупами. Князь Курбский, Палицкий лишились жизни. Воевода Шейн остался пленником. Но спаслось еще столько людей, что они могли бы новую битвою загладить свою оплошность и робость. Никто не мыслил о том. В беспамятстве ужаса кидались на суда, отрезывали якори, спешили удалиться. Одна конница московская под начальством Федора Михайловича Киселева и нашего служивого царевича Зединая, Нардаулатова сына, оказала некоторую смелость. Шла сухим путем к Мурому и в 40 верстах от Суры, настиженная казанцами, отразила их мужественно. В войске у Дмитрия находилось несколько иноземцев с огнестрельным снарядом. Только один из них привез свои пушки в Москву. Товарищи его явились вместе с ним к государю, который, приняв других милостиво, сказал ему гневно: «Ты берег снаряд, а не берег себя. Знай же, что люди искусные мне дороже пушек». Василий не наказал воевод из уважения к брату, главному полководцу, следственно и главному виновнику всего бедствия, но Дмитрий с того времени уже не бывал никогда начальником рати. Таким образом, и Васильево государствование, подобно Иоаннову, началось неудачным походом на Казань. Честь и безопасность России предписывали великому князю смирить Магмед Аминя. Уже знаменитый наш полководец Даниил Щеня готовился идти к берегам Волги, но вероломный присяжник изъявил раскаяние, или убежденный Менглигереем, или сам, предвидя худые следствия войны для слабой Казани, он писал к Василию весьма учтиво, прося извинения и мира. Государь требовал освобождения посла нашего, Михаила Еропкина, также всех захваченных с ним купцов и военнопленных россиян. Магмед Аминь исполнил его волю. Новую клятвенную грамоту обязался быть ему другом и признал свою зависимость от России, как было при Иоанне. В сношениях с Литвою Василий изъявлял на словах миролюбие, стараясь вредить ей тайно и явно. Еще не зная о смерти Иоанновой, король Александр отправил посла в Москву с обыкновенными жалобами на обиды россиян. Государь выслушал, обещал законное удовлетворение. Приветствовал посла, но не дал ему руки, потому что в Литве свирепствовали заразительные болезни. Известие о новом монархе в России обрадовало короля. Все знали твердость Иоаннову. Неопытность и юность Васильева казались благоприятными для наших естественных недоброжелателей. Александр надеялся заключить мир, прислав в Москву вельмож Глебова и Сапегу. Но в ответ на их предложение возвратить Литве все наши завоевания, бояре московские сказали, что великий князь владеет только собственными землями и ничего уступить не может. Глебов и Сапега выехали с неудовольствием, а вслед за ними государь послал объявить зятю о своем вошествии на престол и вручить Елене золотой крест с мощами подуховной родителя. Василий признал жалобы литовских подданных на россиян совершенно справедливыми и к досаде короля напомнил ему в сильных выражениях, чтобы он не беспокоил супруги в рассуждении ее веры. Одним словом, Александр увидел, что в России другой государь, но та же система войны и мира. Все осталось, как было. С обеих сторон изъявлялась холодная учтивость. Король дозволил греку Андрею Трахиниоту ехать из Москвы в Италию через Литву. В угодность Василию, который взаимно оказывал снисхождение в случаях маловажных, так, например, отдал митрополиту Киевскому Ионе, сына его, бывшего у нас пленником. В августе 1506 года король Александр умер. Великий князь немедленно послал чиновника Наумова с утешительной грамотою ко вдовствующей Елене, но в тайном наказе предписал ему объявить сестре, что она может прославить себя великим делом, именно соединением Литвы, Польши и России, ежели убедит своих панов избрать его в короли. Что разноверие не есть истинное препятствие, что он даст клятву покровительствовать римский закон, будет отцом народа и сделает ему более добра, нежели государь единоверный. Наумов должен был сказать тоже виленскому епископу Войтыху, пану Николаю Радзивиллу и всем думным вельможам. Мысль смелая и по тогдашним обстоятельствам удивительная, внушенная не только властолюбием монарха-юноши, но и проницанием необыкновенным. Литва и Россия не могли действительно примириться иначе, как составив одну державу. Василий без наставления долговременных опытов, без примера, умом своим постиг сию важную для них обеих истину. И если бы его желание исполнилось, то север Европы имел бы другую историю. Василий хотел отвратить бедствия двух народов, которые в течение трех следующих веков резались между собою, споря о древних и новых границах. Сия кровопролитная тяжба могла прекратиться только гибелью одного из них. Повинуясь государю общему в духе братства, они сделались бы мирными, властелинами полуночной Европы. Но Елена ответствовала, что брат ее супруга Сигизмунд уже объявлен его преемником в Вильне и в Кракове. Сам новый король известил о том Василия, предлагая ему вечный мир с условием, чтобы он возвратил свободу литовским пленникам и те места, коими завладели россияне уже после шестилетнего перемирия. Сие требование казалось умеренным, но Василий, досадуя, может быть, что его намерение царствовать в Литве не исполнилось, хотел удержать все оставленное ему в наследие родителям и, жалуясь, что литовцы приступают договор 1503 года, тревожат набегами владения князей Стародубского и Рыльского, жгут села брянские и отнимают наши земли, послал князя Холмского и боярина Якова Захарьевича воевать Смоленскую область. Они доходили до Мстиславля, не встретив неприятеля в поле. Королевские послы еще находились тогда в Москве. Сигизмунд упрекал Василия, что он, говоря с ним о мире, начинает войну. 1508 год. В сие время славный Константин Острожский, изменив данные им Василию присяги, утвержденные ручительством нашего митрополита, бежал из Москвы в Литву. Любовь к отечеству и ненависть к России заставили его остыдить себя делом презрительным, обмануть государя, митрополита, нарушить клятву, устав чести и совести. Никакие побуждения не извиняют вероломства. Сигизмунд принял нашего изменника Константина с милостью. Василий скоро отмстил Сигизмунду, объявив себя покровителем еще важнейшего изменника литовского. Никто из вельмож не был в Литве столь знатен, силен, богат поместьями, щедр к услужникам и страшен для неприятелей, как Михаил Глинский, коего род происходил от одного князя татарского, выехавшего из Орды к Витовту. Воспитанный в Германии, Михаил заимствовал обычаи немецкие, долго служил Албрехту Саксонскому, императору Максимилиану в Италии, славился храбростью и умом и, возвратясь в Отечество, снискал милость Александрову, так что сей государь обходился с ним как с другом, поверяя ему все тайны сердечные. Глинский оправдывал сию любовь и доверенность своими заслугами. Когда сильное войско Менгли-Гиреева быстрым нашествием привело Литву в трепет, когда Александр, лежащий на смертном одре, почти в виду неприятеля, требовал усердной защиты от вельмож и народа, Глинский сел на коня, собрал воинов и славнейшую победою утешил короля в последние минуты его жизни. Завистники молчали, но смерть Александрова отверзла им уста. Говорили, что он мыслил овладеть престолом и не хотел присягать Сигизмунду. Всех более ненавидел и злословил его вельможа Забрезенский. Михаил неотступно убеждал нового короля быть судьею между ими. Сигизмунд медлил, доброходствуя неприятелем Глинского, который вышел наконец из терпения и сказал ему: «Государь, мы оба, ты и я, будем раскаиваться, но поздно». Он вместе с братьями Иваном и Василием уехал в свой город Туров, призвал к себе родственников, друзей, требовал полного удовлетворения от Сигизмунда и назначил срок. Слух о том достиг Москвы, где знали все, что в Литве происходило. Государь угадал тайную мысль Михаилову и послал к нему умного дьяка, предлагая всем трем Глинским защиту России, милость и жалование. Еще соблюдая пристойность, они ждали решительного королевского ответа. Не получив его, торжественно объявили себя слугами государя Московского с условием, чтобы Василий оружием укрепил за ними их города в Литве, поместные и те, которые им волею или неволею сдадутся. С обеих сторон утвердили сей договор клятвою. Пылая злобою мести, Михаил нечаянно схватил врага своего, вельможу Забрезенского, в увеселительном его доме близ Гродно. Отсек ему голову, умертвил многих других панов, составил полк из дворян, слуг и наемников, взял Мозырь, заключил союз с Менгли-Гиреем и господарем молдавским, из коих первый обещал завоевать для него Киев. Пишут, что Глинские действительно имели намерение восстановить древнее великое княжение Киевское и господствовать в нем независимо, что многие из тамошних бояр присягнули им верности, что Михаил думал жениться на вдовствующей супруге Симеона Алельковича, Анастасии, и тем приобрести законное право на сие княжество. Но что добродетельная Анастасия, гнушаясь его изменою, не хотела о том слышать. Глинский ждал московской рати. Воеводы наши, князья Шемякин, Адоевские, Трубецкие, Вратынские, пришли к нему на Березину, осадили Минск и разоряли все до самой Вильны. Другие воевали Смоленскую область. Желая и надеясь сокрушить Литву, Василий двинул еще полки из Москвы и нового города Корше. Первый вел знатный боярин Яков Захарьевич, последний — славный князь Даниил Щеня. Глинский, Шемякин, оставив Минск, явились в Блицдруцка, обязали тамошних князей присягу и верности государю российскому и объединились под Оршую с Даниилом, громили пушками стены ее, замышляли приступ. Никогда Литва не бывала в опаснейшем положении. Россия восстала. Менгли-Гирей и Волохи готовились к нападению. Внутри бунт и правление новое, коего все тайны, все способы были известны Глинскому. Наемные королевские воины, немцы, требовали жалования, а расточительность Александрова истощила казну. Но Сигизмунд имел твердость, благоразумие и счастье, которое в делах мира нередко смеется над вероятностями ума. С необыкновенной деятельностью, собрав и устроив войско, он приближился к Корше, чтобы спасти сию важную крепость. Полководцы Васильевы изумились, сняли осаду и стали на восточном берегу Днепра. Дней 6 неприятели через сию реку смотрели друг на друга. Россияне ждали к себе литовцев, литовцы — россиян. Наконец воеводы московские пошли к Ричеву Мстиславлю. Разорили несколько сел и спешили назад защитить собственные пределы. Ибо король, вступив в Смоленск, отрядил войско к Дорогобужу, к Белой и к Торопцу. А Василий, поручив князьям Стародубскому и Шемякину оберегать Украину, велел боярину Якову Захарьевичу стоять в Вязьме, а Даниилу выгнать литовский отряд из Торопца, где жители, малодушно присягнув Сигизмунду, с радостью встретили нашего воеводу, который донес государю о бегстве неприятеля. Хотя Василий, по-видимому, не имел причины славиться успехами своих полководцев, неважными для России следствиями измены Глинских. Однако ж казался доволен первыми и с великою милостью угостил Михаила, который приехал в Москву, пировал во дворце, был одарен щедро, не только одеждами богатыми, доспехами, азиатскими конями, но и московскими селами с двумя поместными городами — Ярославцем и Медынью. Братья Михаиловы оставались в Мозыре, а люди, сокровища и знатнейшие единомышленники, князья Дмитрий Жижерский, Иван Озерецкий, Андрей Лукомский, в Почепе. Михаил просил у государя воинов для сбережения Турова и Мозыря. Василий дал ему воеводу, князя Несвицкого, с галицкими, костромскими ратниками и с татарами. Между тем литовцы сожгли Белую и взяли Дорогобуж, обращенный в пепел самими россиянами. Константин Острожский предводительствовал частью Сигизмундовой рати, обещая указать ей путь к Москве. Но великий князь не терял времени, сам распорядил полки и велел им с двух сторон. Холмскому из Можайска, боярину Якову Захарьевичу из Вязьмы, идти к Дорогобужу, где начальствовал воевода королевский, Станислав Кишка. Сей гордый пан, имев некоторые выгоды в легких шибках с отрядами российскими, уже думал, что наше войско не существует, и что бедные остатки его не дерзнут показаться из лесов. Увидел полки Холмского и бежал в Смоленск. Таким образом, неприятели выгнали друг друга из своих пределов, не быв ни победителями, ни побежденными. Но король имел более славы среди опасностей нового правления и внутренней измены, отразив внешнего сильного врага, столь ужасного для его двух предшественников. Не ослепляясь легкомысленную гордостью, боясь Менглигерея и желая успокоить свою державу, благоразумный Сигизмунд снова предложил мир Василию, который не отринул его. Глинский хвалился многочисленностью друзей и единомышленников в Литве, но, к счастью всех правлений, изменники редко торжествуют. Сила беззаконная или первым восстанием испровергает законный устав государства, или ежечасно слабеет от нераздельного с нею страха, от естественного угрызения совести, если не главных действующих лиц, то, по крайней мере, их помощников. Тщетно глинские старались возмутить Киевскую и Волынскую область. Народ равнодушно ждал происшествий. Бояре отчасти желали успехов Михаилу, но не хотели бунтом подвергнуть себя казни. Весьма немногие присоединились к нему, и войско его состояло из 2 или 3 тысяч всадников. Начальники городов были верны королю. Счастью Иоаннова оружия в войне литовской способствовал Менглигерей. Василий еще не видал в нем деятельного усердия к пользам России, и, несмотря на союзную грамоту, утвержденную в Москве словом и печатью ханских послов, разбойники крымские беспокоили нашу Украину, так что великий князь должен был защитить оную войском. Надежда возбудить Нагаев к сильному впадению в Литву не исполнилась. Слуга Васильев, князь Темир, ездил к Мурзам, Асану и другим, сыновьям Ямчургея и Мусы, с предложением, чтобы они, содействуя нам, отмстили королю вероломное заключение хана Шигахмета, связанного с ними родством и дружбою. Тимир должен был вести их к берегам Дона и Днепра, но не мог успеть в своем поручении. Сие обстоятельства, моления вдовствующей королевы Елены, решительность Сигизмунда и сомнительный успех войны склонили Василия к искреннему миролюбию. Король прислал из Смоленска в Москву Станислава, воеводу Полоцкого, маршалка Сапегу и Войтыха, наместника Перемышльского, которые, следуя обыкновению, сначала требовали всего, а, наконец, удовольствовались немногим. Хотели Чернигова, Любича, Дорогобужа, Торопца, но согласились взять единственно 5 или 6 волостей смоленских, отнятых у Литвы уже в государствование Васильева. Написали договор так называемого «вечного мира». Василий и Сигизмунд, именуясь братьями и сватами, обязались жить в любви, доброжелательствовать и помогать друг другу на всякого неприятеля, кроме Менгли Гирея. И таких случаев, где будет невозможно исполнить сего условия, которое следственно обращалось в ничто. Король утверждал за Россию все приобретения Иоанновы, а заслугами государя российского, князьями Шемякиным, Стародубскими, Трубецкими, Адоевскими, Воротынскими, Перемышльскими, Новосильскими, Белевскими, Масальскими, все их отчины и города. Зато Василий обещал не вступаться в Киев, в Смоленск, ни в другие литовские владения. Далее сказано в договоре, что великий князь Рязанский Иоанн Иоаннович своей землею принадлежит государству московскому, что ссоры между литовскими и российскими подданными должны быть разбираемы судьями общими присяжными, коих решения исполняются во всей силе, что послам и купцам обеих держав везде путь чист и свободен, ездят, торгуют, как им угодно. Наконец, что литовские и наши пленники освобождаются немедленно. О Глинских не упоминается в сей грамоте, но судьба их была решена. Василий признал Мозырь и Туров, города Михайловы, собственностью королевскую, обещая впредь уже не принимать к себе никого из литовских князей с землями и поместьями. Он удовольствовался единственно словом короля, что Глинские могут свободно выехать из Литвы в Россию. Послы Сигизмундовы были 10 раз у государя и 2 обедали, разменялись договорными грамотами. Сейм литовский одобрил все условия. Король целовал крест в присутствии наших послов в Вильне. Россияне и литовцы были довольны миром, но Глинские изъявляли негодование. И Сигизмунд уведомил великого князя, что Михаил не хочет ехать в Москву, думая бежать в степи с вооруженными людьми своими и мстить равно обоим государствам, но что войско королевское уже идет смирить сего мятежника. Василий просил короля не тревожить Глинских и дать им свободный путь в Россию. Проливая слезы, они выехали к нам из Отечества со всеми ближними. Литва жалела, а более опасалась их. Россия не любила. Великий князь ласкал и честил, думая, что сии изменники еще могут быть ему полезны. Едва ли имея надежду и самое желание долго остаться в мире с Литвою, Василий нетерпеливо ждал вестей из Тавриды, чтобы удостовериться в важном для нас союзе Менгли Гиреевым. Может быть, сей царь и не участвовал в набеге крымских разбойников на московские пределы, но усердие его к России явно охладело. Держав Заболоцкого, долее года он прислал гонца в Москву с требованием, чтобы его пасынок, сверженный царь казанский Абдыл-Литиф, был отпущен в Тавриду.